Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что мешает. Проблема этих масса – это инфраструктура, санкции, низкая производительность труда, научно-техническое отставание. Вот сегодня говорим о наполнении бюджета, в частности, об акцизах.
Цитата. По моему мнению, реальный толчок всякому общему и важному народному делу определяется у нас во всех отношениях высшим государственным почином. Дмитрий Иванович Менделеев, брошюра об условиях развития заводского дела в России, 1882 год.
Вот эта цитата из Менделеева, Дмитрия Ивановича, она у нас здесь почему, Сергей Викторович?
Ну, во-первых, надо понять одну принципиально важную вещь. А что же наполняет бюджет? Вот акциз при любых правительствах, при любых государствах, демократических, антидемократических, каких угодно, играет принципиальную роль наполнения бюджета. Термин акциз, как известно, происходит от созвучного французского слова, что означает косвенный налог, налагаемый в момент производства, как правило, на следующие товары. Спирт всякий, ром, коньяк, водки, наливки, настойки, табак, сахар, пиво, спички, нефтяные осветительные масла. Наложение этого налога ведется внутри страны. В отличие от косвенных налогов таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на все товары, поступающие из-за границы.
Слушайте, ну вот помянули ликеровочную продукцию, алкогольную продукцию, да? А сколько сейчас акциз алкогольный в нашей стране?
Незначительная часть, ориентировочно 3-5% бюджета мы пополняем с помощью акциза на алкоголь.
А, судя по всему, это сумма, она может еще снизиться, потому что тут Минпромторг выступил с предложением изъять из списка алкогольной продукции пиво. Минуточку. Официальная цель для того, чтобы пиво можно было торговать без ограничений по времени.
Ну, это официальная цель. Реальная цель другая. Когда мы убираем алкогольный продукт или акцизный продукт из налогообложения, мы теряем небольшие, мы теряем огромные суммы. Вот давайте посмотрим простые вещи. Что самый простой способ потерять акцизное налогообложение внутри страны – это принять решение отменить или резко снизить таможенные пошлины на товары, подлежащие внутреннему акцизу. Тем более мы сейчас, если вот вы говорите о пиве, это Минпромторг пытался фактически внутренний акциз отменить. У нас и так этих денег не хватает. Кстати говоря, это тоже ответ на вопрос, почему в России в 1913 году, да и потом в СССР до 1985 года собирали 25 и более процентов бюджета от алкоголя. А сегодня те самые пресловутые 3-5% и больше ничего.
То есть четверть бюджета – это были алкогольные
акцизы?
Да,
мы обсуждали, конечно, и мы сегодня могли бы иметь 12 триллионов мы могли бы иметь в бюджете от алкоголя.
Но не имеем.
Ну, имеем 3-5%, это известный факт. Вероятно, по этой же причине глава Росалкогольрегулирования и убыл в Израиль на постоянное место жительства. А уже вслед ему завели уголовное дело. Разница-то в 20% от бюджета огромная, она куда-то пропала. Где эти деньги-то? Вот интересно для господина Игоря Чуяна, который убыл на ПМЖ в Израиль. Это свобода теперь после огромных потерь в бюджете России? Или это не свобода?
Риторический вопрос.
Риторический вопрос. Вообще вопрос об акцизах мне показался настолько интересным, что он и потребовал отдельного внимания и отдельной программы. Сам по себе акциз важен еще и потому, что с его помощью можно значительно укрепить курс рубля. Если не воровать, конечно. Но вот что интересно, если ситуация с алкоголем нам более-менее понятна, и ни у кого не вызывает сомнений возможность производства водок и даже вина в России, то, например, вопрос производства табака и особенно сигар в нашей стране кажется фантастическим. Тем не менее, обратимся к Менделееву. Он, как оказалось, тоже любит сказки, как способ пояснения существа вопроса, и способен пояснить нам, цитирую том 2, а там толковый тариф. Если аристократическая старушка в одной сказке Андерсена услыхала горошинку под высоким слоем пуховиков, то этому в действительности отвечают оттенки вкуса табака и сигар, и тут бороться много труднее, чем в производстве хотя бы даже бархата, потому что тут действуют машины, а там слышны порода, солнце и почва. Ну, вот очень важный момент. Но такова сила таможенных пошлин, таковы условия России, что и это победилось. Наши табаки Крыма и Черноморского округа развели из тех же турецких и американских пород, призвали турок и греков, где следовало, и достигли двух результатов, которых должно ждать и всегда в России по отношению к настойчивым таможенным мерам. Уменьшение ввоза и развитие внутреннего производства до крайней дешевизны и перепроизводства. Что там Шанель? Сумочки или туфельки? Сигары и табак научились производить в России благодаря таможенному тарифу. Это, вот какая история.
Это до революции было,
это
да?
Это до революции все было, конечно.
Слушайте, не знаю, как сигары. Вот сигареты в России сейчас производят. Вообще трудно найти пачку, произведенную не в нашей стране. Но производят все это из импортного материала. Выращивание табачного листа внутри страны менее 1% от потребляемого табака в стране. Вообще ничтожные цифры. Так что производители завозят в Россию табачный лист, здесь что-то нарезают, что-то добавляют, и получается сигарет на выходе. Это выгодно из-за крайне низкой пошлины на импорт. Вот, у нас вот одна это, из самых вот низких
это,
пошлин в мире.
Вот ответ на все вопросы. Это ответ на все вопросы. Это акциз, это не что-то, это акциз. Акциз – это небольшие, это безумные деньги.
Фарватер.
Возвращаясь к спирту и крепкому алкоголю, хочу всем напомнить про спирт «Рояль», ввозимый в 90-е годы на территорию Российской Федерации всеми и всегда с минимальными или нулевой таможенной пошлиной. Менделеев тоже пишет о спирте более 100 лет тому назад. «Это показывает, что впустить иностранный спирт с пошлиной менее 12 рублей золотом нельзя без риска потери акцизного дохода». А дальше Менделеев пишет. «Видимо, специально для современных либералов. Для поклонников свободной торговли следует видеть, что не будь таможенного обложения, и спирт можно было бы получать из-за границы, вывозя туда хлеб для получения спирта надобный. Это самое теперь мы видим с суперфосфатом. А если б своего не было, то привозной был бы дорог. Извести своего производства было бы нельзя, потому что иностранные поставщики сбили бы всякий возникающий завод, требующий для рационального и дешевого приготовления большого навыка и много капитальных расходов». Но вот что интересно, и на что я обратил внимание, и на что хочу обратить ваше внимание, глубоко уважаемые радиослушатели, на вновь испеченных форбсовых миллиардеров или, так скажем, на чиновников из новых дворян. Вот тогда, когда формировался производственный комплекс, заводы, фабрики, им-то новым дворянам было не до того, откуда что берется. Протекционизм там или свободная торговля. Приватизация прошла успешно, и ладно. Зато теперь они за свободную торговлю, и свобода, которая им лучше, чем не свобода. Деньги ведь так легче в офшоры засылать. Ну или как Чуян. Так вот, господа новые дворяне, без протекционизма и акциза ничего бы не было бы. Ни водки, ни табака, ни сигар, ни удобрений нефти. Это те самые доходы, от которых вы сегодня, собственно, и живете. Это именно так, а никак иначе. Без рационального протекционизма, без заботы о промышленности России и СССР ничего бы не было. Вообще, таможенные пошлины в протекционизме должны играть роль средства, а не цели.
Минуточку, Сергей Викторович, а какого средства?
Вот речь идет о том, что это способ получения средств для развития промышленности. Это средство для инвестиций, это средство для стимулирования любого ленивого и российского предпринимателя, и иностранного предпринимателя. Это способ пополнения бюджета и, как следствие, создания инфраструктуры, необходимой для развития всех видов промышленности, включая табак и все остальное.
Так, Сергей Викторович, поставим многоточие на этом, прервемся на рекламную паузу, вернемся в эту студию через пару минут.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Фарватер.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. В предыдущей части программы мы говорили о том, что таможенные пошлины в протекционизме должны играть роль средства, а не цели. Средства для развития промышленности, для пополнения бюджета, для создания инфраструктуры и в итоге для улучшения жизни всех граждан нашей страны.
Это действительно так. Я хочу обратить внимание, что больше 100 лет прошло с момента издания толкового тарифа Менделеева. Но до сих пор верны слова его о том, что большинство даже просвещеннейших русских людей полагает наступление в России истинного удешевления фабрично-заводских товаров, когда будут сняты покровительственные пошлины. Это показывает прямое незнакомство ни с историей предмета, ни с современным положением вещей. Понимая сложность и важность этой фразы, расшифрую ее с помощью второго тома экономических трудов Менделеева. Итак. Прямая цитата. «Вот где и как видно, сколь велико в потребительском отношении значение курса, в данном случае рубля. Другими словами, пошлина тем чувствительнее, чем курс рубля хуже. А так как пошлина необходима для надобностей государства, то должно в потребительском смысле больше всего искать источников для улучшения курса рубля. Все, что улучшает курс, облегчает и потребление иностранного товара». А что же определяет и улучшает курс рубля? Как вы считаете, Дмитрий?
Ну, вообще, у нас уже лет 5, как курс рубля отпущен в свободное плавание.
Да.
И, ну, зависит от внешнеторгового баланса, насколько я понимаю, фактически, да, от цены на нефть.
Да.
Но, по большому счету, смотрите, есть пример Китая.
Да,
да, который нынешним летом в условиях торговой войны с США политическим решением снизил курс юаня для того, чтобы подстегнуть развитие собственной экономики. То есть это чистая политика, управленческие решения.
Совершенно верно. Итак, давайте смотрим на задачу, и она становится понятной всем. Либо мы повышаем пошлины и укрепляем курс рубля, и нам эти пошлины становятся незаметны, либо мы обнуляем пошлины и начинаем девальвировать курс рубля. И в этом случае мы должны дотации давать, и субсидии предприятиям для их работы. Почему? Иначе в этом случае их продукция будет неконкурентоспособной. Что, собственно, и делает Китай. Что же это такое? Это протекционизм. Какой? Примитивный. Почему? А потому что мы не знаем, какое количество товара мы хотим ввести и какое количество товара мы хотим вывести. Но условия ВТО диктуют именно это. Вот почему Трамп и заявляет, что девальвируя юань, Китай получает привилегии в международной торговле. Так и есть. Так и есть.
Фарватер.
Возвращаемся к трем составляющим, которые позволяют улучшить курс рубля. Первое – это соотношение вывоза и ввоза и их добавленной стоимости. Второе – это состояние акцизного сбора, о котором мы сегодня и говорим. И третье – это коррупционность капитала и его обналичивание. Смотрите, укрепляя этими тремя простыми и понятными действиями рубль, мы нивелируем пошлины на иностранные товары и облегчаем их потребление. Вот я надеюсь, теперь после всех выяснений то, что мы говорили, становится все ясно?
А, так, погодите, Сергей Викторович, давайте еще раз все-таки.
Давайте.
Власть повышает акцизы и сборы. Мы знаем, что это приведет в первую очередь к тому, что товар вот для нас, он подорожает.
При условии, если рубль не будет укрепляться. Рубль должен укрепляться. Цель получения акциза, ну, во-первых, акциза у нас просто нет. Если мы должны собирать... Если вы хотите сказать, что если мы сегодня не платим акциз на водку, то от этого лучше в государстве? Нет. Этот акциз получает кто-то другой. Например, тот же самый Чуян, который уехал и увез деньги.
Погодите, если власть повышает акцизы, допустим, так, чтобы собираемость, наполняемость бюджета повысилась до тех самых 25%, которые были у нас в начале прошлого века и при советской власти, водка же подорожает?
Водка не подорожает ни при каком случае. Ее просто покупать перестанут. Водка, она как продавалась, так и продается. Просто мы этого не видим. Просто на себестоимость 10 бутылок записывают одну бутылку. Поэтому кажется, что это так. Подпольное производство, оно где? Мы уже посмотрели в Дагестане. Мы сегодня смотрим, как, откуда везут и так далее. То есть водок у нас такое количество, что, я думаю, в царские времена и в советские времена никому не снилось. Кто же получает от этой водки доход и сверхприбыль?
Чуян.
Государство, что ли? Чуян он уже получил, он уже отъехал. Он получил и отъехал, он все взял, все, что можно. Вот почему, я еще раз возвращаюсь, политика, кажущаяся эгоистичной на первом этапе протекционизма, в конечном итоге приносит пользу всем нациям и народам. Еще раз говорю, два варианта решения этой задачи. Либо мы повышаем пошлины, да, и входим в нормальное состояние, и укрепляем рубль, и не видим этих пошлин. Либо второй вариант. Мы девальвируем рубль и начинаем вкладывать деньги, которые мы получаем от акциза и от многого другого, от газа, нефти и так далее, в производство. Что, собственно, сегодня и демонстрирует Китай. Что он через субсидии и дотации, девальвируя юань, создает продукцию, которую продает на мировом рынке. И с умным видом говорит, а это не протекционизм. Это протекционизм, только примитивный, который он называет свободной торговлей. Это никакая не свободная торговля.
Так, окей, деньги собраны, но в нашей стране, ну, как бы все знают, воровали, воруют и будут воровать.
Так вот, нужна одна только внятная вещь. Нужно остановить воровство из бюджета, вернуть акции из бюджета, прекратить обналичивание и офшорный отток капитала за границу. Тогда будет укрепляться курс рубля, и мы нивелируем таможенные пошлины. Повторяю, капиталов будет так много, что промышленность будет развиваться семимильными шагами. И мы быстро доведем товары до крайней дешевизны и перепроизводства. А то у нас сегодня, как в известном сюжете кинофильм «Джентльмены удачи».
Украл, выпил, в тюрьму.
А у нас сегодня по-другому. Украл, выпил, в Лондон или в Израиль. Но обратите внимание, уважаемые радиослушатели, это не урки какие-то, не воры в законе. Нет, это все бывшие члены нашего правительства. Ведь кто-то же их назначал и продвигал на эти должности все эти годы. И, несмотря на это, они получают должности, выводят огромные, небольшие, огромные деньги из бюджета и выезжают за границу.
Фарватер.
В заключение хочу привести пример акциза из истории государства российского с помощью выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева, отца Владимира Сергеевича Соловьева, известного русского философа. Итак, 15 сентября 1665 год. Для усмирения частой шалости и для доказательства верности государю всякие денежные и неденежные поборы от мещан и поселян погодно в казну государеву собираются. По всем городам, обратите внимание, малороссийском кабаки будут только на одну горелку, и приходы кабацкие отдаются государеву в казну. Туда же идут сборы от мельниц, дань медовая и доходы с купцов чужеземных. Таможни, значит. Горелка в современном звучении – это горилка. А пример этот, как малороссы в Россию собирались в 1665 году. Вот, по-моему, с акцизом теперь все ясно. И тут нужны практические действия руководителя государства. А значит, возвращаемся в начало нашей передачи к Менделееву.
Цитата.
По моему мнению, реальный толчок всякому общему и важному народному делу определяется у нас во всех отношениях высшим государственным почином. Дмитрий Иванович Менделеев, брошюра об условиях развития заводского дела в России, 1882 год.
Я напоминаю, вопросы и предложения по теме нам можно задавать в интернете на сайте fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер», пишите все, что думаете. Кроме того, работают WhatsApp и Viber редакции «Комсомолки» в Петербурге, номер 8-921-974-38-00. Пишите, высказывайтесь, все ответы на ваши вопросы в следующих программах. 8-921-974-38-00. Сергей Викторович, спасибо, хорошего дня.
Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
Фарватер.